Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўная тэма дня. Тэнгэ ўпаў на траціну. Беларускі рубель працягвае падзенне. Арышт Япрынцева як працяг гучных пасадак. Праваабаронцы каментуюць словы міністра Шуневіча пра падрыхтоўку да выбараў. Мы гатовыя да адэкватнага адказу на любы выклік. Неўзабаве пасля арышту генеральнага дырэктара хакейнага клубу «Дынама» Максіма Суботкіна і генеральнага менеджера каманды Уладзіміра Берашкова з'явіліся паведамленні пра затрыманне аднаго з кіраўнікоў футбольнага «Дынама» прадпрымальніка Уладзіміра Япрынцева. Каментар Уладзіміра Даўжэнкі.
Я хотел бы пожелать и Володе, и Япрынцеву, чтобы для них это положительно закончилось. Потому что в стране, где театров меньше, чем тюрем, быть заключенным – это очень плохо.
Курс казахстанскага тэнгэ ў адносінах да даляра сёння раніцай знізіўся больш чым на траціну, склаўшы каля 255 тэнгэ за даляр. Абвальванне тэнгэ адбылося ў першы ж дзень пасля пераходу Казахстану да свабоднага курсу валюты. Улады прызналі, што не маюць досведу працы з рэжымам свабоднага курсу, аднак упэўненыя ў неабходнасці такога кроку. Як паведамляюць СМІ, зараз абменныя пункты і банкі Казахстану прыпынілі продаж даляра. Не працуюць гандлёвыя дамы і інтэрнэт-крамы, гаворыць мясцовая жанчына-прадпрымальнік.
Я в шоке, потому что я занимаюсь бизнесом, я просто натурально в шоке, честно сказать. И как человек, потребитель, это то, что мы все уплату получаем в тенге. А сейчас будет сейчас все переводить на процент повышения курса, это будет вообще какой-то кошмар.
Эканаміст Леонід Злотнікаў у інтэрв'ю Радыё Свабода канстатаваў, што абвал тэнгэ сапраўды значны, аднак на беларускую эканоміку гэта не паўплывае.
Я могу заранее сказать, что особо большого экспорта туда нет, там крошечный экспорт белорусский нет на наши отношения, практически не повлияет, там 2%. Это очень маленький экспорт, и тут сворачивается, так что у нас очень небольшие отношения.
Міністэрства юстыцыі Беларусі пяты раз адмовілася рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Пра гэта гаворыцца ў адказе за подпісам начальніка ўпраўлення, які лідары БХД атрымалі 19 жніўня. Сустрашыня партыі Віталь Рымашэўскі.
Адказ гэта чаканы, на жаль, і гэта яшчэ раз падкрэслівае, што ў Беларусі нема демократии, навод элементарных норм демократии ни в одной галине, ни политичной, ни социальной, ни экономичной. И вот час от часу выборчих кампаний, это только ширма, как вот сделать выгляд то, что в Беларуси есть хоть элементарная норма демократии. На самом деле их нема, права человека тут порушаются, регистрации христианской демократии, это еще один факт, вот, который подтверждает то, что я сказал.
Расійскія тэкстыльшчыкі прапанавалі Уладзіміру Пуціну спальваць вопратку з Еўропы, завезеную кантрабандай. З падобнай ініцыятывай да расійскага прэзідэнта звярнуўся ў лісце старшыня Асацыяцыі тэкстыльшчыкаў Расіі Шамхал Ільдар, піша маскоўскі камсамолец. На думку Ільдара, знішчэнне незаконна увезеных у Расію шмотак можа матываваць да працы расійскую швейную вытворчасць. Тым часам у горадзе Кірышы Ленінградскай вобласці скончыліся выпрабаванні новых партатыўных установак для спальвання канфіскату на межах Расійскай Федэрацыі. Вось што пачулі журналісты на прэзентацыі новых печак.
Таких установок на сегодняшний момент на российских пунктах пропуска там около 20 штук. Вот конкретно эта машина поедет на пункт пропуска Забайкальск. Это российско-китайская граница. Вот сюда заезжают. Мы с вами как бы работаем уже на границе. Открываем и забрасываем. Туда может поместиться головка сыра, нога поросенка. Это оборудование имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня. Вот, поэтому с экологией все в порядке.
У России створили новые портативные печки для спаливания продуктов.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Рэзкае падзенне расійскага рубля на тле нізкіх цэнаў на нафту выклікала ланцуговую рэакцыю і абвальванне нацыянальных валют у іншых краінах СНД. Мы ўжо гаварылі пра тое, што рэзкае падзенне сёння чакала казахскі тэнге. Курс тэнге ў адносінах да даляра знізіўся больш чым на траціну. Беларускі рубель услед за расійскім у жніўні таксама напаткала новая хваля дэвальвацыі. За апошнія 15 дзён даляр дасягнуў у Беларусі гістарычных максімумаў за апошнія 9 гадоў, і еўра таксама дасягнуў гістарычнага максімуму за 4 гады. Наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык сёння выйшла на вуліцы Менску, каб запытацца, ці хвалюе гэта людзей.
Ці перажываеце курс даляра, еўра?
Ну, ён імкнецца кудысьці ўвысь, таму, што будзе далей, ну, напэўна, так яно і будзе доўжыцца. Ніякай перспектывы на тое, што ён стане на месца, у мяне няма. Таму, што мы цесна звязаны з Расіяй, а ў Расіі зусім дрэнныя справы. У гэтым в эканоміцы. Таму, а мы звязаны. І нам нікуды ад гэтага не дзецца. Мір нічога другога не прыдумаў, як рыначная эканоміка і частная собственность, как
па-беларуску. Прыватная уласнасць.
Уласная, да, уласная. Калі мы будзем рабіць тое, што сацыяльна арыентыраная эканоміка, гэта шлях у нікуды.
А ёсць у нас, магчыма, у нас ёсць спадзяванні, што ў нас будзе вот тое, пра што...
Не. Пакуль не зменіцца вось гэта сацыяльна арыентыраная эканоміка, нічога не будзе.
Як она можа змяніцца?
Ну, трэба правесці сумленныя выбары. Другого шляху няма.
Голас з вуліцы ў Менску. Фінансавы аналітык Валерый Палхоўскі жнівеньскую хвалю дэвальвацыі беларускай валюты таксама адназначна звязвае з падзеннем расійскага рубля.
Ну, вообще, на самом деле, мы видели, что в последнее время, особенно в последние два месяца, достаточно интенсивно ослабевал российский рубль. И вследствие этого происходило даже определенное укрепление белорусской валюты против российской. И, на самом деле, в настоящий момент я бы вряд ли назвал это такой позитивной тенденцией для нашей экономики. Поэтому какое-то ослабление белорусского рубля, на самом деле, напрашивалось. Особенно, когда стало понятно, что все-таки вот это ослабление российской валюты, это не какая-то волатильность, а, в принципе, может оказаться достаточно устойчивой динамикой. Поэтому Нацбанк, наверное, для того, чтобы не повторять ошибки 2014 года, в принципе, я думаю, принял решение о некотором ослаблении национальной валюты. Насколько оно будет продолжаться, вы знаете, мне кажется, это будет зависеть от динамики российского рубля. Но он, в свою очередь, сейчас очень сильно привязан к ценам на нефть, которые, в принципе, пока продолжают падать, они находятся в таком устойчивом нисходящем тренде. Как долго это падение продлится, на самом деле, спрогнозировать очень сложно. Но я думаю, пока будут падать цены на нефть, пока будет ослабевать российский рубль, то и белорусскому рублю, на самом деле, чувствовать себя достаточно уверенно не придет.
Пры гэтым Палхоўскі не прагназуе масштабнай хвалі ажыятажу пакупкі валюты сярод насельніцтва.
Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас у нас население как-то гораздо занято больше другими проблемами, и свободных денег, остающихся у них, сейчас несколько меньше. Вот. Поэтому я думаю, что чего-то такого ажиотажного, наподобие того, что мы видели в декабре, мы вряд ли увидим, если, конечно же, там российский рубль, белорусский рубль, вернее, опять не укрепится до таких вот уровней, как вот 200 рублей за российский рубль, которые мы видели там в декабре. Пока этих уровней не будет, пока там покупка автомобилей на территории Российской Федерации не будет выглядеть сверхпривлекательной идеей, то, мне кажется, и такого ажиотажного спроса иностранную валюту мы, наверное, тоже вряд ли будем видеть.
Усяго ад снежня 2014 году беларускі рубель абясцэніўся амаль на 50%. Ці турбуе вас тое, што беларускі рубель штодня істотна абясцэньваецца адносна цвёрдых валютаў? Як вы ратуеце ад дэвальвацыі свае ашчаджэнні? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Справа у тим, що немає ні збереження, ні валюти, тому ця проблема не з усім не хвалює.
Ні, ну зараз гроші так хранити, ні, краще щось покупати, якісь речі. Ну, наприклад, щось вложити, або навіть в ту квартиру, або так, що от ми робимо. Ну, а так, щоб їх хранити там і все це, так, мені кажеться, не... Я от в банки на проценти не ложу ніколи, тому що от показало наше прошлое, коли було дві книжки и ничего, даже ни копейки не вернули. И сейчас сколько это, до копейки все снимают. Ну, валюту немного, да, можно перевести в валюту, чтобы было немного в это. Но не на книжку.
Уберусь в банке и пользуюсь карточкой. И все. Ну, что дает. То, что карточка надо мне, я пошел, рассчитался. Вот. Остальное все капает потихоньку. У меня их немного. Что тут от пенсии до пенсии? Что тут, много, что ли? Это не как хвалюются те, у кого их корзина целая. А мне что бояться? Чего бояться пролетариату, кроме своих цепей? Ничего.
Вклад в банке. Стабильность. Надежность. Достаточно адекватная, скажем так.
То есть они выше, чем эта инфляция, так?
Да.
Инфляция их не съедает?
Нет.
Не знаю, я пенсию только получаю, движений у меня никаких нет. Да. Нет, я никуда ничего не ложу, потому что у меня пенсии хватает только как прожить. За квартиру заплатить, за все, банк ложить. У меня пенсия 2900. А валюта у меня вообще не перечит.
Ну, как таких изображений нету, потому что пенсионер, ну, конечно, хвалю, желательно, чтобы пенсия была. А так, ну что. То, что есть, то живем этим. Ну, надо ложить на вклады Белорусский банк. Русбанк очень довольно выгодный банк, и поэтому с ним можно дружить, будем так. Я бы, допустим, если бы они у меня хоть немножко лишние были, то ложил бы в Беларусьбанк.
Голосы городенцев. Протяг темы у экспертизе.
Як паўплывае на беларускі рубель дэвальвацыя расійскай і казахстанскай валюты? Ці сапраўды беларускія ўлады не маюць ніякіх эканамічных рычагоў для падтрымання курсу рубля? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Барыс Жаліба і фінансавы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Йосуп. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайте у нашым эфіры праз паўгадзіны. У неделю 23 жніўня мясцовыя выканаўчыя камітэты Беларусі уводзяць спецыяльных дзяжурных, каб тыя маглі прыняць дакументы ад ахвотных працаваць ва участковых выбарчых камісіях. Менавіта на выходны дзень, згодна з каляндарным планам, правядзення выбарчай кампаніі прыпадае апошняя магчымасць здачы заявак. Ці дапусцяць апазіцыю да падліку бюлетэняў? Гэта высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Адметнасць участковых камісій у тым, што менавіта тут вядзецца беспасярэдні падлік бюлетэняў. Сёлета такіх камісіяў будзе 6229. Эксперты твердзяць, каб зрабіць аб'ектыўныя высновы аб падліку галасоў выбарцаў, трэба ахапіць назіраннем як найменей 10% усіх участкаў. Гэта азначае, што дэмакратычная апазіцыя павінна быць прадстаўленая не меней, чым у 612 камісіях. 8 дэмакратычных структураў дамовіліся працаваць супольна ў межах кампаніі «Права выбару 2015». Цікаўлюся ў каардынатара кампаніі Алеся Сілкова, колькі чалавек ужо вылучана ва участковыя камісіі.
Пока нема, бо зараз яны прыстанам там падаюць, пакуль мы ещё не звілі гэта. Мы только дзе-то ў нядзелю будзем маць уже. Але канчаткова мы не можам вынікаць пакуль. Тут, ведаеце, дрэнна з этим збором подпісаў, бо зараз, ну, яны все носяцца, так, гэта так, наезжаеш, яны і подпісы здаюць большую частку, там, хто удзельнічае, большую часть, ну, у камісі, так, што тут цяжкавата зараз на іх. Адно на другое, ось хоць бы было б у нас дзенькі тры, што б на гэта, а то яны зараз тут бегаюць, тут так.
Рух за свабоду ўваходзіць у права выбару 2015. Але паколькі рух не мае афіцыйна зарэгістраваных філіяў, яго прадстаўнікі могуць вылучацца ў склад участковых камісіяў толькі пра збор подпісаў выбарцаў, тлумачыць першы намеснік старшыні руху Юразь Губарэвіч.
І што саме как бы для нас такое складанае, што яны не будуць адлюстраваныя нашы людзі ў статыстыцы цэнтра Баркама, і адпаведна, калі ім трэба хоць мінімальна паказаць наяўнасць гэтых апазіцыйных структур, то тыя, хто зборам подпісаў вылучаюцца, ну яны как бы не праходзяць па статыстыцы, іх можна рэзаць амаль усіх. Мы разумеем, што да нас будзе стаўлена такое адмоўная, бо незалежная людзі не патрэбная, а статыстыку это не падпраўляе.
Аб'яднаная грамадзянская партыя сёлета вылучае кандыдата ва участковыя камісіі самастойна, адзначае намеснік старшыні партыі Васіль Паляков.
Мы плануем человек по 15 от каждой областной организации, ну и агулам это будет каля 100 человек.
На минулых президентских выборах наибольш претендентов в участковые комиссии выставила партия левых «Справедливый свет». Сёлета яна, паводле кіраўніка выбарчага штабу Валера Ухналёва, таксама актыўна ўдзельнічае ў гэтым этапе выбарчай кампаніі.
Только што сёння са ўсімі гаварыў абласцямі, всё, спіскі гатовы, да. Уже сколько примут, не знаю, наверное, немного. Но я думаю, точно цифру не могу сказать, но я думаю, где-то в районе 300 человек мы подадим. Вот около этого что-то будет.
На выборах 2010 года оппозиция вылучила у склад участковых комиссий 1073 человеки. З них у комиссии тады трапили только 183, альбо 17,1%. У выніку апазіцыя была прадстаўленая менш чым у 3% участковых выбарчых камісій.
800 затрыманых, десяткі палітвязняў, пераламаная міліцэйскай дубінкай нага студэнткі Майі Абромчык. Вось такі вынік дзеянняў праваахоўных органаў падчас папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. А выступаючымі днямі ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» міністр Ігар Шуневіч гаварыў пра гатовасць свайго ведамства да новых выбараў прэзідэнта. «Мы гатовыя спрацаваць трошкі раней, калі ў гэтым будзе неабходнасць», або «Мы гатовыя да адэкватнага адказу на любы выклік, любую пагрозу». Як лічыць Мікалай Казлоў, падпалкоўнік міліцыі ў запасе, гэтыя словы міністра Шуневіча – гэта даклад Верхоўнаму, што ён па-ранейшаму яго моцна любіць. У 2008-м Казлоў распавёў пра фальсіфікацыі вынікаў датэрміновага галасавання на менскім участку Старавілінскай акругі нумар 105. Тады сябры выбарчай камісіі ўкідвалі бюлетэні ў скрыні, калі ўчастак быў зачынены. Гаворыць Мікалай Казлоў.
Вот мне непонятно, почему он, допустим, не говорит публично, не отдает приказ сотрудникам милиции следить за тем, чтобы не было фальсификации выборов. Следить за тем, чтобы члены комиссии не вбрасывали бюллетени в урны. Почему он не объясняет членам избирательных комиссий, что фальсификация – это уголовно наказуемое деяние выборов, что можно сесть в тюрьму за это. Знаете, вот он должен в этом направлении тоже как-то думать. А они все ждут каких-то там непонятно чего, майданов, лишая людей права высказать свое мнение мирно и тихо. Ни хлопать нельзя, ни говорить нельзя, ни собираться нельзя, и он все еще что-то, чего-то там ищет, этакий следопыт.
Праваабаронца Алена Танкачова лічыць, што МУС не зрабіў ніякіх высноваў з падзеў 2010 году.
Все, что МВД должно было сделать, исходя из опыта 2010 года, то это должна была быть целая серия образовательных мероприятий для сотрудников МВД в связи со стандартами деятельности полиции, исходя из принципов уважения и соблюдения прав человека. Из того, что мы видим на практике, ничего подобного с правоохранительными органами за последние 5 лет не случилось.
Паводле Танкачовай, ніхто з супрацоўнікаў праваахоўных органаў не быў прыцягнуты да адказнасці за дзеянні на плошчы з непрапарцыйным, незаконным ужываннем сілы.
Мы не видели никаких действий со стороны правоохранительных органов, в которых осуждались бы и привлекались бы к ответственности сотрудники правоохранительных органов, которые массово уже свидетельствовали после событий площади 2010 года и продолжили уже свидетельствовать по административным делам, которые можно характеризовать как дела политической направленности. В последующем не прекратилось давление на независимые СМИ, в том числе с участием правоохранительных органов это давление осуществляется.
Праваабаронца Алена Танкачова. На готовасць да перадвыбарчай зачыстки звертае увагу і наша слухачка.
Шановное господарство, неяк у одной из ваших апошніх перадач прогучала информация, что наша пільная улада выявила шляхи вербовки самоохотников на бок украинского войска супраць российского агрессора. І всі ці канали вербовки ведуть менавіта до молодого фронту. Не здається ли вам, що наша доблесна КДБ перед так званими виборами знову почала зачистку простори для чергової елегантної Лукашенкової перемоги? Не тяжко зрозуміти, чому сьогоднішня влада почала свій наступ на іншодумців з молодого фронту. Бо навіть за останні 5 років і ікони лідери, і звичайні сябри молодого фронту показали всьому світу, що за любов до родної батьківщини, до Білорусі, за повагу і годне життя при цій владі можливо на довгі роки опинутися за кратами. На свої очі ми побачили, що таке тривалість і мужність нашої молоді, якою ми повинні гонориться і яку треба підтримувати, бо без їх нема будучині. Які страшилки напередодні виборів Лукашенкова влада ще підкине грабарству, щоб оправдати своє злочинство і утриматися ще 5 років при владі. Тетяна, Мінськ.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Мы чекаем и ваших отгуков. Министерство юстиции пятый раз отмовило о регистрации партии «Белорусская христианская демократия». Коли ж лечить заявки на регистрации молодевой и региональных организаций БХД у якости громадских объединений, то колькость отмовов наближается до 20. Про это поведомил Радио Свобода сустаршиня БХД Виталь Рымашевский. Поводле Рымашевского, сутность отмовы Минюсту была тая самая, как и в попередние годы.
Сутность отказа тая же самая. По-перше, это заявы трех человек, которых они примусили отмовиться своего подписи в подписном листе засновальников. Мы про эту информацию уже давали. Мы так само будем подавать заяву в прокуратуру. Нам были ведомы эти особые факты, когда на людей тиснули. Это первая такая основная подстава у них. Другая, это другая подстава, это то, что они запотребовали документы, которые не предугледжены законом в списке обовязковых документов, которые треба подавать с основальником. Ну и, в принципе, традиционно мы в этом отмовляем, потому что, например, региональные сходы по получению делегации, они потребуют так само описание и места, где эти сходы собирались. Особливо для региональных городов это, конечно, небезопасно и для тех людей, которые дают помешкание. Часом эти сходы проходят на квартирах, и за этим тягнется додатковый тиск. Мы это уже ведаем, мы проходили это 4 разы попередньо, тому ми відмовляємо на той підставі, що це не обов'язкові документи.
Як означає Римашевські, головні підстави для відмови реєстрації БГД – це контроль громадянської простори.
Ми відаємо, що під час діалогу по правах чоловіка, який відбувався ось в Білорусі, представники білоруських уладів відкритим текстом казали, що да, ми не реєструємо організації у Білорусі, це для нас такий додатковий контроль за тими організаціями, які можуть бути деструктивними або небезпечними. Тобто там, по сутності, Брюсселі навіть і європейці з них сміялися. Тому що ось такий тоталітарний підхід, коли не те, що беззаконно, не тільки беззаконство чиниться, але ще люди ось мають нахабство і казати, що вони, да, вони направду не реєструють організації, тому що ось це для їх метод контролю за тими, які можуть бути деструктивними.
Означає Віталь Ромашевський.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20 і наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
Ще не остили жарсті вакол арешту генерального директора хокейного клубу «Динамо» Максима Суботкіна і генерального менеджера команди Володимира Бірашкова, як з'явилися повідомлення про затримання одного з керівників футбольного «Динамо» предпримальника Володимира Япринцева. Ёсць звестки, що так само узяти під варту і ягоний син Казбек, один з менеджерів фірми «Трайпл», сузаснавальник IT-компанії «Ямікс Груп». Что стало подставой для черговых зачисток, высветлял наш корреспондент Игорь Корней, який с нами на сувязи. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер, Алина.
Так ці вымалёвываются тут некие сувязи со справой менеджера у хоккейного «Динамо»?
Ну, на початку треба сказати, що поки інформація про арешт ближайшого поплічника олігарха Юрія Чижані підтверджена офіційно, але ось як свідчить скриніця у близьких до Владимира Япринцева, до структури Трайпла, ну, виникає, що найближчим часом йому справді доведеться контактувати виключно зі слідчими. Арешт Владимира Япринцева, ну, показальний найперш тому, що гэтый чалавек уваходзіць у так званую першую лінію бізнесоўцаў, якім у Беларусі дазволена больш за іншых. Япринцева, ну, калі меркаваць ад людзей, якія сапраўды добра ведаюць у гэтай асобы, правая рука заснавальніка кампаніі Трайпл Юрыя Чыжа. Ну, апошні, тут ужо невялікі закрыт, мае найвышэйшы ўзровень доступу да цела, калі можна так сказаць, гуляючы з Александрам Лукашэнкам у адной хакейнай камандзе і капаючы бульбу на прэзідэнцкіх сотках у Драздах.
Ігар, чым канкрэтна займаўся Япрынцаў і чым ён мог правініцца?
Ну, увогуле, дзейнасць яго дастаткова шырокая, ад спартовай да камерцыйнай. Вось апошнім часам у Трайпле ён быў першым намеснікам, то бок такім дарадцам у камерцыйных пытаннях, таму не выключана, што займаўся некімі фінансамі, плынямі. Што тычыцца іншых праектаў, то сапраўды тут яго дзейнасць таксама шырокая. Ён першы намеснік старшыні праўлення футбольнага клубу «Дынама», які належыць зноў жа Юрыю Чыжу. І тут ось якраз па іроніі лёсу акурат сёння дынамаўцы праводзяць чарговы матч у межах кваліфікацыі Лігі Еўропы. Цяпер ужо без Япрынцева адназначна. А таксама выступае арганізатарам і спонсарам міжнародных барцоўскіх турніраў у Мінску. Ну, а што стала магчымай падставай да затрымання чалавека, які выказваў, ну, збольшага лаяльнасць да дзейнага кіраўніцтва краіны, на гэты конт меркаванне выказвае спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка.
С Бережковым, в общем-то, кое-что можно прояснить. Когда он 19 лет руководил пресс-болом, то, конечно же, он очень резко выступал против коррупции, и не только спортивной, и другой коррупции в стране, и поэтому он был бельмом на глазу у многих. А вот Япринцев, ну, непонятно все это явление, и удар какой-то. Он же нигде не светился, нигде не выступал. И рассматривать Япринцева отдельно без Юрия Чижа, его правой руки, как-то не с руки. Но я даже вот здесь очень трудно строить предположение. И, в принципе, Япринцев, в моем понимании, я в свое время общался с ним, когда был спортивным журналистом действующим, то он, в общем-то, порядочный человек, гордый человек, корпоративный такой, как все борцы. И здесь вдруг такая вот неожиданность. Поэтому здесь нужно в ореоле Чижа этот вопрос рассматривать. А прямой версии я лично не нахожу. И сын арестован тоже, наверное, по каким-то бизнес-делам.
Это был Уладзімір Даўжэнка. Ігар, нагадайте нам, калі ласка, як склалася дорога Япрынцева со спорту у бизнес?
Ну, еще таким не вельми далеким минулым Владимир Япрынцев прославил Беларусь найперш своими досягненнями о боротьбе. Он завоевал несколько титулов чемпиона света, чемпиона Европы по самбо, был уладальником Кубку света. Ну, и за эти заслуги ее набраны вице-президентом Европейской ассоциации самбо, а у Беларуси керуя двумя громадскими организациями Белорусской Федерации самбо і Беларускай Федерацыі дзюдо. Самым заслужаны тренер Беларусі. Ну, калі ўжо кар'ера такая спартовая падыходзіла да заканчэння, гэта быў пачатак 90-х, ён прымкнуў да Юрыя Чыжа, які тады якраз толькі ствараў сваю імперыю Трайпл, і стаў яго памочнікам. І менавіта гэты саюз, на думку якраз у Владзіміра Даўжэнкі, урэшце мог стаць для Япрынцева шмат у чым вырашальным.
Есть другой вариант. До меня дошли слухи, что в последнее время кошелек, как его называют, Чиж, стал менее приближен к президенту. Его место занял Шакутин. Но последнее время опять эту бульбу копать, арбузы убирать, то Чиж по-прежнему в этой обойме. Но действия одного известного человека непредсказуемы. Может, там действительно идет какое-то отсечение, и начинают сначала ближний круг, ближнюю дачу брать. Но затрудняюсь. По крайней мере, я хотел бы пожелать и Володе, и Япринцеву, чтобы для них это положительно закончилось. Потому что в стране, где театров меньше, чем тюрем, быть заключенным – это очень плохо.
Тем часом, Ігор, протягиваются следчие дні у отношениях до керовников хоккейного «Динамо» Максима Суботкина и Владимира Бережкова. Что чутно по их справе?
Сапраўды дзеянні ідуць пакуль без агалошвання для прэсы. Ну, але вядома, што літаральна днямі на допыт у справе менеджараў у следчы камітэт быў выкліканы Леанід Сагандыкаў. Гэта дынамаўскі селекцыянер, скаут. Ён працуе ў Расіі, шукае, ну, скажам так, матэрыял такі вось хакейны для каманды Зуброў. Дарэчы, ён сябр Владзіміра Беражкова яшчэ па выступе за хакейнае менскае юнацтва. Ну, але праўда, даў ён падпіску аб неразгалошанні таямніцы следства і пакінуў межы краіны. Увогуле з Суботкіну Беражкова інкрымінуецца злоўжыванне службовым становішчам, таксама нямэтавае выкарыстанне клубных сродкаў, але, як лічаць спартовыя аналітыкі, крымінальны скандал можа прывесці не толькі да ізалявання вось гэтых асобаў на нейкі час, але нават да таго, што сезон кантынентальнай хакейнай лігі для «Дынама» можа і не пачацца. І гэта пры тым, як кажа намеснік кіраўнічага дырэктара расійскай вышэйшай хакейнай лігі Мікалая Карповіча, што менавіта Уладзіміру Беражкову нарэшце ўдалося, так бы мовіць, зляпіць з каманды нешта ўцямнае.
Результаты, которые нам достигло за год, оно не показывало и еще в советские времена, и на протяжении всего своего существования в континентальной хоккейной лиге. Сейчас в первую очередь беспокоит судьба Владимира Петровича, ну, а хоккейная общественность, в том числе и судьба Минского «Динамо». На сегодняшний день команда обезглавлена, ее будущее как в грядущем сезоне, так и в стратегическом плане вызывает большие-большие вопросы. Хочется надеяться на то, что уже в ближайшее время эта ситуация разрешится, и Владимир Петрович приступит к своим обязанностям руководства Минского «Динамо».
Потому что даже посмотреть, в России, в принципе, это вызвало большую информационную волну, ну, если мы берем локальный хоккей. И, в принципе, с очевидным выводом, как бы надо разобраться, и мы теряем «Динамо», по сути, его присутствие в КХЛ.
Гэта было меркаванне Мікалая Карповіча, які ў свой час пачынаў у газеце «Прэсбол», зараз працуе ў вышэйшай хакейнай лізе ў Расіі. І застаецца толькі адзначыць, што за 10 дзён да пачатку рэгулярнага сезона ў КХЛ ніхто з гульцоў ці трэнераў Менскага «Дынама» не выказаўся адносна арышту Владзіміра Беражкова і Максіма Суботкіна. Таксама няма ніякай рэакцыі на затрыманне менеджараў каманды з боку іншых спартоўцаў, ну, гэтаксама як і функцыянераў Міністэрства спорту і турызму і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. То бок робяць выгляд, прынамсі, вось спартыўныя функцыянеры, што нічога асаблівага не здарылася.
За сітуацыяй сочыць наш калега Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Всяго 10 дзён засталося да пачатку новага навучальнага году. Многія бацькі заклапочаны, як сабраць сваіх дзяцей у школу. Цэны на школьнае адзенне і пісьмовыя прыналежнасці выраслі, а заробкі ў людзей не павышаліся або наогул зменшыліся. Рэпартаж са школьнага кірмашу ў Гомелі.
Светлана Николаевна, внучка собираем в школу. Пойдет уже в пятый. Прикидывали, много надо, чтобы собрать. Надо же и одежду купить, и тетрадки, и ручки, и все. Цены выросли. Все дорого, очень дорого. Могли бы хотя бы детям немножко перед школой посбрасывать цены на все это. По зарплатам по нашим, так, конечно, дорого. Ну, помогаем внука собрать. Цены вырастают больше, чем зарплата. Зарплата не поднималась уже сколько времени, а цены поднимались 100 раз уже. Наш поднимаются и на школе. Товары, на одежду и на обувь, на все. Хоть что-то было, чтобы на одном месте стояло. А так и продукты же поднимаются, коммунальные услуги и на все на свете.
Юлия. Одного в сад, одного в школу. По мальчика. Пятый переходит. Ну, 7-6 миллионов надо собрать, чтобы ребенка в школу. Все, все полностью. И школьные принадлежности, и одежда, и обувь, и все. Еще вот ходим, ищем. И костюм, обувь, все надо, все, все, все. Костюм около 1 миллиона. Брюки там 311 и пиджак 655. Обувь, что более-менее, то 600. Есть какая-то там, конечно, и по 300, и по 400, но ему не подходят такие. Надо покупать то, что ему подходит.
Ему в Зябровке живет. Лена.
Виолетта.
В магазинах есть, в магазинах дорого, на рынках не очень было. Разнообразия мало. Водолазок больше, музык больше, юбок мало. По цене это не самое, то есть, дорогое. Если покупать хорошее, то что хочется, 5 миллионов нужно. А цены растут, и зарплаты нет. 5 миллионов даже нет. Цены превышают зарплату, выбор есть. В магазинах там цены, ого. Но не в белорусских товарах нет. В Польше белорусских товарах ничего не выберешь. Там все такое страшное качество, а бы что. На Украину не хватает времени ездить. Без выходных почти работаем. Почти без выходных. За 4 миллиона на птицефабрике.
К
как говорится, не то, что может там разогнаться, ну, то, что необходимое, там, то, что насобирал. Где-то там какой-то костюмчик, блузочку, вот. Это, может быть, штанишки и канцтовары. Чисто, скромно все. Где-то с того года осталось. Если бы в полном объеме, я думаю, что и зарплаты бы не потянули. На данный момент я считаю, что мы по соотношению к той зарплате и к этой, мы где-то в минус процентов на 20.
Марина, на одежду поменялись цены. Намного выросли. Хороший рюкзак 1600 стоит. В Чернигов мы не ездим, мы в Киев ездим. Обувь, одежда покупаем, верхняя одежда.
Мы выслухали батьков школьников, якія прыйшлі на кірмаш у Гомелі. Ну, а у Празе на гэтым тыдні прайшла прэзентацыя кнігі дзіцячых вершаў паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча «На таткі, таткі». Калі Хаданович завітаў да нас у рэдакцыю, мне была магчымасць задаць яму некалькі пытанняў. Открывши гэтую кніжку, думаю, ну, ось як, што, на чым, на якіх сімбалях Хаданович будзе хацець выхоўваць беларускіх дзяцей? Ну, некі белы бусел, а не васількі, нешта ў іншым варыянце. І што я знаходжу? Замест гэтага ён звяртае ўвагу беларускіх дзяцей на дзюры ў бардзюры. Чаму такая нерамантычная, не казачная кніжка атрымалася?
Ну, я думаю, вы моцна задаліся мэтай да чагосьці прыклупацца, не літаратурна кажучы, каб знайсці дзюры ў бардзюры. Давайте адразу так разгорнута адкажу. Я не ўпэўнены, што трэба свядома выхоўваць на нейкіх сімбалях. Да? Можна вельмі кепскія вершы ў выніку напісаць. У выніку пацерпіць не толькі вершы, але і сімбалі, на якіх паэт свядома хацеў выхоўваць. Мне здаецца, што перш за ўсё мусіць быць любоў і радасць, якой хочацца падзяліцца. Шчаслівая такая радасць бацькоўства, якая ахапіла грамадзяніна Хадановіча і той нечаканасць з дзяцінню. Зваротная рэакцыя Алены Хаданович, якой спадабалася быць чытачкай, а яшчэ раней слухачкай і натхняльніцай. Гэта вельмі мяне сілкавала і жывіла. У прынцыпе, пра буслоў. Я ў адрозненні там ад некаторых юных хуліганаў не нашу маек без буслоў, не змагаюся з вышыванкамі і вышымайкамі. Хоць ёсць, відаць, людзі, якія прапагандуюць вышыванкі і вышымайкі мацней, чым я. У мяне, можа быць, не хапае часу на гэта ўсё. Вот давайте прыкладам такім. Мне вось вельмі падабаецца пачатак прыпева адной дзіцячай песні. «Тик-так, ходики, мне 4 годики». Это гениально. А потом что-то светлорусое, и тата с мамой белорусы, и при всей любови до таты, мамы и белорусов, это сполучение губить для меня добрый припев песни, якая могла быть зусім доброй. Это страшенно таутологично.
Больш поўнае інтэрв'ю з Андрэем Хадановічым прагучыць на наступным тыдні, і вы пачуеце таксама вершы з кнігі ў аўтарскім чытанні. А зараз гурт Бонда.
Насычылі чужое аблічча. Замкнули память на замок, и молчливость уже стала зазвычай, им давно уже мову заняло. Oh, 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 oh